Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл радиовстреч под названием «Красная книга России». Это рассказы для детей и их родителей о животных, а в дальнейшем и о растениях, которые сейчас находятся в нашей стране под угрозой исчезновения, друзья. И сегодня мы, по-моему, впервые за все наши встречи, это неважно в рамках даже какого цикла, мы говорим сегодня о рукокрылых, которые обитают на территории России и относятся занесены в Красную книгу по разным причинам. Мы поговорим про двух животных, первое из которых называется подковонос, а второе называется широкоушка. Вообще у рукокрылых на русском языке очень забавные названия. Они вечно о чем-то говорят и как бы намекают на внешний облик животного или на образ жизни. Вот. Но давайте начнем с рукокрылых вообще, потому что мы ни разу о них, собственно, не говорили, и это ужасно любопытно, наконец, разобраться с тем, кто же такие летучие мыши. Да, и я, как всегда, для тех, кто подключен к моей трансляции в Инстаграм, буду показывать иллюстрации. Вот наш сегодняшний первый герой — это подковонос, это типичная летучая мышь. Летучие мыши, друзья мои, относятся к отряду рукокрылых. Рукокрылые — это такой отряд плацентарных животных, то есть они не сумчатые, они плацентарные, и они, как это не может показаться вам удивительным, они исключительно распространены по нашей планете. Да, на нашей планете более 1300 видов летучих мышей. Это действительно очень много, потрясающе много. И сопоставимо это, пожалуй, только с грызунами. Получается, что грызунов также много, их даже больше, да, они на первом месте. А летучие мыши, они на втором месте. Очень разнообразны. И вот такая распространенность этих животных, конечно, нам указывает на то, что они, наверное, давно уже заселили нашу планету, поскольку смогли очень хорошо адаптироваться, разойтись по разным экологическим нишам, приспособиться к охоте на разных животных, а они и питанию разными растениями, потому что они относятся и к... Они могут вести образ жизни и хищников, и быть животными смешанного питания, и растительноядными в том числе. Вот. Считается в настоящее время, что рукокрылые появились на нашей планете, первые летучие мыши, да, так назовем попроще, около 100 миллионов лет назад. Это действительно очень давно, то есть это еще меловой период, то есть когда на нашей планете обитали динозавры. То есть ровно в ту пору на Земле появились и грызуны, да. Не забывайте, мы о грызунах с вами говорили в нашем цикле, посвященном динозаврам. Да? После того, как динозавры вымерли, первые млекопитающие, которые обитали на нашей планете, они были невелики ростом, вели преимущественно ночной образ жизни. С чем это связано? Да, это связано с тем, с кем им все-таки пришлось жить несколько десятков миллионов лет бок о бок. Да с динозаврами, с крупными дневными хищниками, часть из которых, да, была хищники, часть были травоядными, но... С такими соседями, разумеется, было небезопасно, поэтому первые млекопитающие выбирают для себя образ жизни ночной, в то время, когда динозавры неактивны, да и видят присмыкающиеся не очень хорошо в ночное время. Вот. И кроме того, они невелики ростом были первые млекопитающие. Почему? Чтобы не быть замеченными динозаврами, легче спрятаться, можно спрятаться среди корней деревьев, можно спрятаться в расщелине там среди камней, можно спрятаться в лесную, под лесную подстилку, собственно, как чаще всего и делали первые млекопитающие. Вот. А что же происходит у нас с рукокрылыми, если они в то же время возникают? Так, друзья мои, они прям очень похожи на них, как выясняется. Чем? Во-первых, тем, что они тоже ведут ночной образ жизни, как и остальные древние млекопитающие. Да? Почему они ночные? Да простая причина, потому что очень опасно охотиться, да и вообще вылезать куда-то на свет Божий в дневное время, потому что много хищников. Не забывайте, что и птерозавров было достаточно много. Вот когда такое количество опасностей кругом, разумеется, животные предпочитают вести ночной образ жизни. Прекрасно, с этим понятно. Именно поэтому большинство, да не то что большинство, а прям вот практически все рукокрылые — это животные, которые ведут сумеречный или ночной преимущественно образ жизни. В течение того, как стоит день на дворе, да, они прячутся, как правило, выбирают какие-то укрытия. Чем же они питаются? Вот тут тоже любопытно, и тут легко понять. Кстати говоря, даже не надо далеко ходить для того, чтобы развенчать некоторые мифы относительно летучих мышей, да, там вот миф про вампиров, например, да, что они там для человека опасны своим вампиризмом. Только три вида, друзья мои, только три вида летучих мышей употребляют кровь некоторых теплокровных в пищу, да, остальные 1300 не употребляют, да, то есть совсем небольшая их доля. И в Евразии они, кстати говоря, не живут, эти вампиры. Так вот, я к чему? Чем они охотились, на кого охотились древние рукокрылые? Да на насекомых, друзья мои, потому что насекомые к тому времени уже расселились по нашей планете, и их расцвет был именно в ту пору, да, одновременно с динозаврами. Они, их численность была огромной, вот они по-прежнему, насекомые — это самые численные животные нашей планеты, вот кругом, в небе они уже освоили, конечно, полет давным-давно, они освоили практически все экологические ниши, чувствовали себя очень комфортно, очень плодовиты были, и, конечно, не пользоваться ими как кормовой базой было бы, конечно, неправильно, и поэтому вот первые рукокрылые охотятся, по всей видимости, именно на древних насекомых. И тут же становится понятно, почему рукокрылые относятся к млекопитающим, которые осваивают полет и делают это исключительно эффективно. Они становятся очень хорошо летающими млекопитающими, да, в отличие, например, там, от грызунов, там, вроде белок, да, или лемуров, у которых тоже есть перепонка между передними и задними конечностями, но до полета им как до звезды, друзья мои, никакой это не полет, вот эти вот длинные прыжки лемуров, длинные прыжки грызунов, ничего подобного по сравнению с тем, чего удалось добиться рукокрылым. У них перепонка становится гораздо более широкой, перепонка у них натягивается не только между передними и задними конечностями, и я, как всегда, включаю иллюстрации для того, чтобы вам было лучше видно, как натягивается перепонка между их конечностями. Вот. Не только между передними и задними конечностями, но и между пальцами. Пальцы очень сильно удлиняются, фаланги пальцев сильно удлиняются. Перепонка натягивается между конечностями и хвостом в том числе. То есть летучая мышь закрыта кожной пленкой, исключительно широкой, которая при этом достаточно дряблая, то есть она натягивается как парус, когда воздух бьет в нее снизу. Таким образом, мышка может парить, ну, хотя сейчас разберемся, что это, конечно, никакая не мышка, это ложное название, ну, вот, и совершать маховые движения передними конечностями, в результате чего она как бы опирается на воздушную массу, поскольку размах крыльев у первых рукокрылых был широкий. Друзья, я напомню, что летать научились, конечно, первыми не млекопитающие. Первые летающие животные — это, разумеется, насекомые. Именно вслед за насекомыми, по-видимому, и пресмыкающиеся поднялись в воздух, мы вспоминаем птерозавров, да, именно вслед за насекомыми и млекопитающие, вроде рукокрылых, да, древних, поднимаются в воздух вслед за ними, вслед за насекомыми, туда, где пища, для того, чтобы догонять их. И вот смотрите, и у рукокрылых появляются все суперспособности. Они прекрасно ориентируются в темноте, да, то есть им, они не потеряются, да, чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Они могут летать в темноте. Никто больше летать в темноте не может. Что же им позволяет так прекрасно держать ориентацию в то время, как кругом царит ночь, и препятствий-то не видно толком? Друзья, это эхолокация, важнейшая система ориентировки в пространстве и инструмент охоты, в том числе обнаружение друг друга, коммуникация. В общем, эхолокация супер классно и эффективно работает именно у летучих мышей. Для того, чтобы понять, что такое эхолокация, без серьезной науки, смотрите, друзья, я маленький пример просто вам приведу. Вот, представьте себе, что мы с вами вместе заходим в пещеру, где исключительно темно, где так темно, что не видно вообще ничего, даже очертаний пещеры не видно. Но мы понимаем, что она как вот каких-то размеров. И я вам даю задание. Вы зашли в пещеру, вот, пожалуйста, определите мне приблизительно размеры этой пещеры. Это очень большая пещера. Это средняя пещера или это очень маленькая пещерка, как кабинетик такая вот. И у вас из инструментов есть только собственные руки. То есть вы можете отправиться ощупывать эту пещеру, и если она огромная, то вам придется преодолеть массу опасностей, да, и непонятно, какой там пол, в общем, рисковать жизнью в темноте, в кромешной темноте. Если пещера поменьше, конечно, тоже есть риски, но которые брать на себя не хочется. И даже если пещера невелика, какой смысл всю ее ощупывать, когда у вас есть самый лучший инструмент для приблизительного определения объема пространства, в котором вы оказались. Это, конечно, наш с вами голос. И мы с вами как проверим, большая пещера или небольшая в темноте? Вот так, ху-ху, да? Или там крикнем 1, 2, 3, да? И эхо повторит за нами наш голос, после чего мы по эху, которая вернется в наши уши, мы поймем, ну вот пещера большая, или там средняя, или очень маленькая, если эхо практически нет. Так вот, именно таким же способом летучие мыши, только, конечно, усовершенствовав его многократно и доведя его до исключительного просто сверхдара, ориентируются в темноте. Да? То есть они тоже используют звуки, которые создаются их либо голосовыми связками, либо в случае нашего первого сегодняшнего персонажа, это подкова носа, с помощью носа он создает. Давайте покажу вам, друзья, те, кто у меня в Инстаграме, показываю картинку крупным планом. У него действительно нос похож на подкову, и, ну, как бы не очень симпатично он выглядит, так это прям мягко скажем, что не симпатично. На кого-то ужас навевает, но, друзья, те летучие мыши, которые обитают на территории России, животные для человека никакой опасности не представляют. Человека они не атакуют, боятся его они гораздо сильнее, чем мы их, да, и распространенный вопрос, который я получал и продолжаю получать, запутываются ли они в волосах, летучие мыши? Не запутываются. Они прекрасно видят человека как такое препятствие, да, и облетают его. Каким же образом все это у них происходит? Они распространяют звуки настолько высокие, что наше ухо не слышит их. Просто наше ухо не умеет слышать такие звуковые волны. Звук — это звуковые колебания. Да, то есть молекулы воздуха двигаются, как маятники маленькие, направо-налево, толкают друг друга, и эти волны распространяются от голосовых связок летучей мыши в окружающее пространство, разлетаются в разные стороны, отталкиваются от препятствий. Все это происходит, разумеется, очень быстро, да, скорость звука гораздо быстрее, чем движение летучей мыши в пространстве, и звуковая волна отражается от препятствий, скажем, от деревьев, от кустов, от стен пещеры, от насекомых, которые летают в ночных бабочек, например. Да, они крупные достаточно. Вот, от их крыльев отражается вот эта вот звуковая волна и возвращается обратно в большие уши летучих мышей. Да. По тому, каким образом изменилась частота голоса, отраженного голоса летучей мыши, ультразвука, да, летучая мышь может определить очень точно, кстати говоря, что ее окружает, есть ли опасность, с какой скоростью приближается препятствие, в какую сторону нужно как бы забирать для того, чтобы обойти это препятствие. Другими словами, ультразвук, который распространяет летучая мышка, заменяет ей зрение. Да? И похожую ситуацию мы видим у других млекопитающих, о которых я вас вот сейчас спрошу, друзья. А у каких еще млекопитающих, которые не летают, ультразвук настолько, как бы эхолокация с помощью ультразвука настолько хорошо развита, что они используют ее как замену глазам. У каких животных эхолокация так хорошо развита, что они используют ее как замену глазам? Я, как всегда, скажу номер телефона 8495-7373-948. Можно позвонить мне сюда в студию. Я, конечно, детей в первую очередь приглашаю звонить, чтобы вы поделились своими версиями, что вы считаете, какой ответ здесь верный, да, какая гипотеза будет правильной. Ну, может, даже и без гипотезы обойдется, потому что не самый сложный вопрос сегодня. И какие животные настолько хорошо, кроме летучих мышей, разумеется, развили у себя эхолокацию, что используют ее как замену зрения? И почему? Да, друзья, я в первую очередь жду тех, кто еще ни разу ко мне сюда не звонил. Вот, давайте, не стесняйтесь, 8495-7373-948. Те ребята, которые дозваниваются, они получают по номеру телефона, который мы определяем и записываем, промокод для доступа к любой из лекций у меня на сайте detlektor.ru. Давайте попробуем. Алло. Оп, не получилось. Давайте еще раз. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Какие еще животные, кроме летучих мышей, развили у себя эхолокацию так эффективно, что используют ее как замену зрения? Алло, здрасте. Добрый день. Алло. Алло. Нет, не получится. Не получилось. Еще раз. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. У каких еще животных, кроме летучих мышей, эхолокация так хорошо развита, что они используют ее как замену зрению? Алло, здравствуйте.
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 Дельфины и киты.
Ну, давайте сначала познакомимся. Зовут вас как?
Анна.
Анна, лет вам сколько?
23.
Ага, то есть вы чуть-чуть старше, чем наша целевая аудитория, но тем не менее...
Немножко, я... да.
Да, ну слегка так, да? Ну, тем не менее, да. А хорошо, давайте, Анна, если уж вы дозвонились, то давайте мы с вами, как говорится, по-взрослому поговорим. Хорошо, а почему дельфины и киты используют эхолокацию? Зачем? Почему не вести себя так, как это делают рыбы? Никакой эхолокации прекрасно себя чувствуют охотники замечательные.
Не знаю, умнее, наверное, рыб.
Так а может рыбы умнее, они не тратят силу горло драть там в морских пучинах, а просто обнаруживают добычу по запаху в том числе? М?
Но дельфины же они как стайные.
И что, а рыбы тоже стайные? Ой, сколько стайных рыб. Ну давайте порассуждайте немножечко, давайте чуть-чуть фантазии. Вот у меня дети, кто дозванивается, всегда что-то напридумывают интересное. Киты и дельфины, они откуда родом вообще, откуда они пришли?
Из моря.
Нет, нет, эволюционно откуда? С суши, правильно?
Да. Ну,
вы, я понял, вы недавно меня слушаете, если не первый раз, да? Понятно. Смотрите, дельфины и киты эволюционно пришли с суши, да? Они обитали на суше долгое время, около 50 миллионов лет назад, да, стали перебираться в воду. И так ее хорошо освоили, что стали прекрасными, даже вот на рыбу похожими созданиями, правда, очень крупными. Так вот, смотрите, они, как и другие сухопутные создания, млекопитающие, киты же млекопитающие, да, вы же помните?
Угу.
Да, и дельфины тоже. Они используют зрение в основном для того, чтобы охотиться. Правильно? Согласны, что волки, лисы, рыси, то глаза используют. Прекрасно. Угу. Очень хорошо. Уши тоже используют. Да, действительно. Но слух так, может быть, не основное. Но для хищников прям очень важно зрение, потому что они с помощью зрения там расстояние до своей добычи оценивают. А вот теперь посмотрите. Зубатые киты, ну, возьмем, давайте, кашалотов, они на большой глубине охотятся. Там что-нибудь видно внизу?
Ну, получается, да, то есть они звуком,
да,
звук отталкивается, да, от предмета и возвращается назад.
Так и есть, и... там, понимаете, кашалоту ничего не видно на большой глубине, просто там чернота абсолютная. Угу. И вот по тому же принципу, как вот я вот сейчас рассказывал, да, как млекопитающее может в темной комнате определить объем этой комнаты. Ну, голосом просто. Крикнуть, и потому какое эхо будет, приблизительно хотя бы оценить, большая или маленькая. И вот под, ровно по тому же пути, что и летучие мыши, пошли кашалоты, да, и стали использовать свой голос, производить вот эти вот пощелкивания, неслышные нашему уху, ну, часть слышно, часть не слышно, для того, чтобы определить, в какую сторону плыть, да, за добычей, за кальмарами, скажем, да. Если кальмара обнаружил с помощью эхолокации, понять, каких размеров, с какой скоростью плывет, в каком направлении, как его догонять. Знаете, вслепую охота, свидание с кальмаром вслепую. Вы можете себе такое представить, да? Вот, а такое бывает. Ну, хорошо, хорошо.
Оказывается.
Хорошо, да. Ну, спасибо вам большое. Да, вы, вас как, к лекциям подключить или вы...
Нет, давайте меня подключить. Да?
Смотрите, да. Номер телефона записали мы, и на него я скину промокод со ссылочкой, собственно, на мой сайт, откуда можно будет одну из лекций, любую там, выберите, 40 штук опубликовано.
Здорово, спасибо большое, будет интересно.
Ладно, спасибо вам за догадки, за смелость, что позвонили, вот, в общем, еще услышимся. Счастливо, до свидания, всего доброго. Всего доброго, да. Друзья мои, ну, я еще раз напомню, что, конечно, я жду детей в первую очередь в эфир, вот, но если дозвонились взрослые, тоже мы, нам будет о чем, как говорится, поболтать, поговорить. Да, прежде чем мы перейдем, наконец, к подковоносу, поговорим об этом животном, я хотел бы, чтобы мы хотя бы несколько слов про самый популярный миф еще раз для всех хотел немножко остановиться на нем, что летучие мыши, они, вот почему они с ними такая ужасная, к ним такая неприязнь исторически сложилась. Я не очень понимаю. Во-первых, в первую очередь, потому что они немножко похожи на самих мышей, видимо, да. Мыши — это домовая мышь, да, животное, которое живет, паразитирует, да, там в амбаре ворует зерна, прогрызает мешки. Ну, ничего приятного нет. Возможно, это первое. Второе, сходство внешнее. Большие уши, маленькое пушистое тельце. Вот. Но при этом понимаем, что, разумеется, это они с грызунами, мыши — это грызуны, да? Да, рукокрылые к грызунам никакого отношения не имеют. Наверное, с точки зрения биологии вообще было бы более правильно сказать, что летучие мыши — это скорее летучие ежи или там выхухоли или землеройки. Потому что с точки зрения биологической систематики летучие мыши ближе к ежам, чем к грызунам, к мышам в частности. Ну вот как-то так сложилось, что человек с мышами сталкивается гораздо чаще, чем с ежами, поэтому вот он и окрестил этих, во всяком случае, в русском языке, летучих мышей именно мышами, хотя, еще раз, они совсем не грызуны, и ничего близкого даже нету к тем животным, которые живут с человеком, мышам и крысам, конечно. Вот, и второй миф популярный, друзья, относительно вампиризма. Они совершенно не опасны для человека. Те летучие мыши, которых мы называем вампирами, они действительно существуют, живут в очень небольшом количестве, всего три вида в Южной и Центральной Америке. И на человека они не нападают, ну, как исключение могут напасть, если другой крупной добычи у них не будет, они подкарауливают, вампиры подкарауливают свою добычу с земли, они опускаются рядом, вот корова спит, скажем, вампир подкарауливает ее рядом, садится поблизости, подкрадывается, залезает на нее, прокусывает ей маленькую-маленькую ранку. В слюне у него содержится анестетик для того, чтобы корова не проснулась. Это совершенно не больно. И вот из этой маленькой ранки он просто вылизывает некоторое количество крови. Не 2 литра за раз, а 2 чайные ложки, самое большое, что может вампир вылизать из раны. Не сосет он ее, не втягивает как с помощью сосательного рефлекса. Нет, ничего подобного. Вылизывает язычком, лакает. Совсем небольшое количество. Для большого крупного рогатого скота это ничтожное количество крови. Друзья мои, у нас новостной перерыв, после чего продолжим говорить про рукокрылых из «Красной книги».
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы с вами продолжаем говорить о рукокрылах, которые находятся в Красной книге России. И давайте, наконец, про подковоноса. Вот подковоноса я сейчас показываю в трансляции на Инстаграме моем. Да, те, кто хотят посмотреть, заходите. Можно в Инстаграме набрать Александр Толмачев или Дед Лектор просто. И понятно, почему он называется подковонос, когда вы смотрите анфас на него. Да, нос действительно похож на подкову, перевернутую сплошной стороной вниз, да, такую букву «Ю», как бы, да, с помощью носа, именно с помощью носа, подкова нос распространяет ультразвук, да, вокруг себя, и более того, с помощью движений носа, движений лопастей, вот этих, подкова нос может изменять направление звука, не поворачивая при этом шею. Это исключительно удобный способ ориентировки, да, потому что, когда ты летишь прямо, ты звук можешь распространять только вперед. А если ты начинаешь крутить шеи, то есть это, ну, наверное, меняет как центр тяжести, это стало менее удобно, и подковый нос приспособился к этому, научился двигать носом, распространяя звук в нужные ему стороны. Таким образом, рассматривая, еще раз берем в кавычки слово «рассматривая», то, что находится вокруг него. Где в России можно встретить? Как и подковый нос, так и широкоушку, о которой мы сегодня будем говорить, это еще одна летучая мышь. С ними можно встретиться на юге России. Это Ставропольский край, Дагестан, Северный Кавказ в целом. Вот. И в дневное время все летучие мыши, вот во всяком случае эти две, о которых я говорю, предпочитают ютиться в пещерах, в подземельях, в гротах, в промоинах под речными обрывами, на чердаках домов, где не очень шумно, как правило, потому что шум, который создает цивилизация и человек, распространяясь по земному шару, он очень отталкивает этих созданий, да, и они пугаются, они уходят с тех мест, где слишком много людей, хотя, тем не менее, вот на юге России они по-прежнему встречаются, да, но относятся к редким видам. Не то, чтобы они в Красной книге, потому что их уже совсем мало, этих животных. Нет, это не так. Но они уже относятся к видам редким, друзья мои. Этот кожистый гребень... Да, про кожистый гребень сказал я вам. Значит, что особенно любопытно? Охотятся они на насекомых, подковоносы. На крупных, в первую очередь, насекомых. Это могут быть медведки, могут быть жуки, но не личинки жуков, потому что личинки жуков находятся под землей, как правило, да, личинки крупных жуков. Но крупных жуков они могут обнаружить с помощью ультразвука, а также с помощью просто острого слуха, потому что крупные насекомые, они создают шуршание на лесной подстилке, либо просто среди травы, и в таком случае летучая мышь просто опускается и захватывает такого жука. В том числе интересуются бабочками. Бабочек они очень легко обнаруживают, просто благодаря тому, что бабочка, начиная, разумеется, бабочка, с дневными бабочками они не встречаются, просто по времени суток не состыковываются. Бабочка имеет широкий размах крыльев, и ночная бабочка, и дневная, в том числе, я про ночных говорю. И за счет этого она способна отражать ее тело в полете, крылья могут отражать ультразвук, который улавливает подкова нос, и таким образом может ее как бы запеленговать в пространстве и отловить, да, легко ее поймать. Еще раз, друзья, преимущественно они по-прежнему рукокрылые, охотятся на насекомых, точно так же, как делали их далекие предки. И это сближает их с современными насекомоядными, к которым относятся ежи. Подковоносы, как и широкоушки, тоже их можно здесь объединить, очень беспомощны на земле. И это не случайно. Это связано с тем, что все тело этих очень небольших животных приспособлено в первую очередь для того, чтобы держаться в воздухе. А значит, оно имеет небольшую массу. Мы с вами представляем себе уже... Пройдя цикл, если вы слушали, пройдя цикл «Земля динозавров», мы прекрасно понимаем, что самая тяжелая часть тела, друзья, это зубная система. Зубы очень тяжелые. Отказаться от зубов рукокрылые не смогли. И пришлось тогда уменьшать массу тела для приспособления к полету за счет других тяжелых частей тела. Да? Это кости, в первую очередь. Поэтому кости у них очень тонкие. И на земле, не в воздухе, на земле выдержать столкновение с каким-то другим животным они не смогут. Они очень слабы, исключительно беспомощны. Я вот буду показывать в Инстаграме, в трансляции широкоушку. Вы увидите, насколько это маленькое, ничтожное создание, насколько она мала и беззащитна. И, насколько, и сразу чувствуется, насколько человек склонен демонизировать их, да, потому что совершенно они невинны и не опасны для человека даже внешне. Вот, когда мы представляем себе летучую мышь, мы чуть ли не Бэтмена воображаем, который сейчас в окно вломится и будет в волосах у нас путаться. Ничего подобного. Конечно, такого не происходит. Вот. Во многом именно потому, что они так беззащитны в дневное время и на земле, они предпочитают... вот практически все время, пока они не питаются, находиться в укрытии, в местах очень недоступных для дневных животных, туда, куда они не заходят просто. Это те самые и подземелья, и гроты, и пещеры, и заброшенные человеком крепости, вот внутри старых каменных крепостей, где прохладно достаточно, и темно, и куда редко заходят, они охотно там находятся, да, в течение вот светлого времени суток. Любопытно то, что летучие мыши и подковонос, и широкоушка предпочитают висеть кверху ногами, да? Немножко странное положение для млекопитающих, как находиться все время в нем, не очень удобно. Но если вы задумаетесь о том, а вот буквально только что сказал я, что они очень слабы и беспомощны на земле, вам сразу станет понятно, для чего они предпочитают цепляться за уступы, камни, за щепки, торчащие вот из, скажем, притолоки, да, для того, чтобы удержаться кверх ногами. Потому что для того, чтобы сразу перейти и легко, без нагрузки дополнительной, перейти к полету, гораздо удобнее делать это из положения на весу, нежели из положения на земле. Хотя из положения на земле летучие мыши тоже вполне могут взлететь. Для этого им нужен прыжок. Но это все достаточно нелепо выглядит и требует большого количества усилий для них. Гораздо проще осуществить взлет из положения на весу. Именно поэтому они большую часть времени вот в таком положении проводят. И возвращаются в него после того, как вернулись с охоты, снова висят. Вот. В таком висячем положении эволюция просто позволила им оставаться без особых затрат энергии. То есть они не тратят силы, пока висят. Да? Они в таком состоянии отдыхают и комфортно себя чувствуют. Они любят держаться вместе, да, небольшими группами. И вот согласно нашей с вами популярной культуре, мы летучих мышей представляем себе, вот, залезаясь на чердак, а там на потолке они висят и копошатся, и якобы там нечистоты кругом. Вот это тоже, кстати говоря, большой миф, касающийся рукокрылых, что они якобы грязные там или пахнут как-то. Они исключительные чистюли. Вот сложно себе представить другое млекопитающее такого чистюля. Они по нескольку часов в сутки тратят на то, чтобы очистить свою шерстку, очистить свои ушки. Идеально как чистые они должны быть. Ну, разумеется, понятно почему. Потому что выделение, в том числе серы ушной, оно уменьшает, снижает главную функцию ушей, это улавливать звуки, потому что с помощью звуков они в основном ориентируются. То же самое нужно очистить в случае подкова носа. Нос тот же самый очистить, если вдруг что-то на нем осело, там, после того, как животное питается, например, куски хитинового панциря или там это, чешуйки от бабочек, потому что вот основное то, что они едят, это бабочки, как я уже сказал. Вот. Вот такое у них, в общем, необычная у них анатомия, и ничего приятного, да, они так, в общем, не представляют, да, если вы на них смотрите, но на самом деле это, конечно, мифология. Что касается их поведения в зимний период, как я уже сказал, в основном на юге России они встречаются, любят тепло, это правда, но, тем не менее, даже на юге России бывают зимы, и когда температура может на некоторое время опускаться ниже на нулевой отметке, да, становится холодно очень. И как же себя ведут их, как я уже говорил, систематические, собратья неправильно будет сказать, ближайшие родственники из мира животных, насекомоядные, да, мы помним, что ежи прекрасно впадают в спячку. Вот то же самое происходит с подковоносом. Они точно так же могут на некоторое время впадать ненадолго в спячку и выходить из нее, когда становится теплее. Да? В отличие от других животных, у них совершенно нет никакой необходимости у рукокрылых спать в течение длительного времени, находиться в таком анабиозе. Потому что в том случае, если становится чуть теплее, они выбираются из своих укрытий и отправляются снова на охоту. Они должны питаться в течение года, даже в холодное время года, когда, в общем, при маломальски положительной температуре воздуха, когда насекомые, тем не менее, присутствуют в окружающем пространстве, они могут на них охотиться. Да? Есть им нужно, разумеется, постоянно. Такая есть особенность у рукокрылых, друзья мои. Это как раз одна из причин, почему они угодили в Красную книгу, при том, что человек так особо на них, им войны-то не объявлял никогда, но, тем не менее, у них очень низкая плодовитость. Они приносят в год по одному детенышу. И именно поэтому они очень разнообразны, но при этом их мало, этих видов. Да? Встречаются они не очень часто. И они, как я уже говорил, вот эти два животных, и широкоушка, и подкова нос, относятся к редким животным. Давайте поговорим про широкоушку теперь. Она живет на тех же территориях, распространена вообще по всей Европе. А в России это Северный Кавказ, это Ставрополье, это Дагестан в том числе. Вот, в Крыму они встречаются. В Крыму, кстати говоря, из Крыма они не покидают в течение года. Они являются оседлым видом для Крыма. Они еще меньше, чем подковоносы. Я сейчас покажу, как они выглядят на картинке для тех, кто у нас в трансляции в Инстаграме те видят. Вот так выглядит широкоушка. В отличие от подковоноса, сразу в глаза бросается, что у нее нету на морде вот такой этой массивной подковы, этой пластины. Вот. Это связано с тем, что звуки широкоушка синтезирует у себя в гортани, да, голосовые связки в этом участвуют. Но при этом, мне кажется, 3/4 ее лицевой части головы занимают колоссальных размеров уши. И тут тоже совершенно понятно, почему, для чего они нужны. Для того, чтобы ориентироваться в окружающем пространстве. Она настолько мала, друзья мои, снова показываю ее на иллюстрации, да, для того, чтобы вы могли представить себе. Вот, она настолько ничтожно мала, что масса ее в лучшем случае достигает 15 грамм. 15 грамм – это крупная особь. В среднем это 8-9 грамм, очень маленькие, крошечные, издающие свое такое едва-едва различимое попискивание, но тем не менее заметные в вечернем небе, порхающие как то ли крупные бабочки, то ли как очень мелкие птички на закате создания. они различимы, и я уверен, что вы их слышали. Пусть даже это была не широкоушка или не подковоноса, а какие-то другие рукокрылые. Они, тем не менее, их образ жизни очень похож друг на друга. Да? И если вы на юге, в закатном, на закате, обратите внимание на едва-едва слышное попискивание и пощелкивание вокруг вас и посмотрите над собой, вы увидите мелькающие с подозрительно быстрой скоростью тени туда-сюда. Вот. Что же это за создание? Это и есть летучие мыши. Да? Они не очень заметны, и те из вас, кому сложно различать предметы в сумерках, тем будет непросто их увидеть, вот поверьте на слово. Широкоушки обитают в лесах, предпочитают лес, в отличие от подковоноса. Зимой приближаются к жилищу человека, потому что именно в жилище человека они могут перезимовать и чувствовать себя комфортно на чердаках, например, да, то есть туда, куда человек не очень часто заходит. Ультразвуковой детектор у них, так называемый, слабее, чем у подковоноса, да, потому что, вы помните, у подковоноса звуки производятся органом, который находится снаружи тела, носом. У широкоушки такого органа нет, поэтому эхолокации тоже присутствует у нее, но, тем не менее, ультразвуковой детектор у нее не превышает всего 5 метров. Вот. Поэтому только на 5 метров вокруг себя она способна ориентироваться. Поэтому животное действительно очень беспомощное. На большие расстояния она не летает. Но, с другой стороны, вот 5 метров, значит, ей нужно просто быстро принимать решение о изменении направления движения. Если поступает новая информация, что в 5 метрах от широкоушки находится какое-то препятствие, значит, нужно просто изменить направление и лететь в другое место, левее, правее. Питаются широкоушки похожими насекомыми на тех, чем питаются подковоносы, но предпочтение отдают насекомым поменьше, двукрылым в частности, да, то есть это мухи. Те, кого мы знаем как мух, в том числе и небольшим бабочкам. Да? Любопытно то, что мы с вами привыкли к тому, что на насекомых обычно охотятся птицы, но в том случае, если насекомые не укрываются с наступлением сумерек, с наступлением вечера, они становятся, сразу же могут стать жертвой рукокрылых. Таким образом, насекомые, будучи очень распространенным классом животных, становятся кормовой базой для самых разных созданий, которые крупнее их и, в первую очередь, которые способны к полету. Вот обратите внимание, то есть птицы и рукокрылые договорились, что кормовая база у них будет общая, но в разное время, и конкуренции таким образом между ними нету, в силу просто того, что их разделяет закат. Вот прошел закат, птицы, все, птица плохо видит в темноте, птица уходит, ну, большинство, да, я не говорю про там хищников, например, которые там в сумерках, как совы, да, у них зрение лучше, например, да, но и слух очень сильно хорошо развит, что позволяет им охотиться. Вот, но большинство птиц с наступлением сумерек уходит, да, тут им, они освобождают поляну рукокрылом, приходят летучие мыши и тоже начинают охотиться. Некоторые из вас могут подумать, что насекомых с наступлением сумерек становится меньше, но это совсем не так. Есть сумеречные насекомые, возьмите хотя бы ночных бабочек, которых на самом деле больше, чем дневных, они разнообразнее, мотыльки. Широкоушки зимуют, да, они зимуют, и зимовка у них длится где-то с октября по апрель, то есть это ровно тот самый период, который в России у нас называется климатической зимой, потому что мы знаем, что в конце октября, в начале ноября случаются первые заморозки, а в апреле уже отрицательные температуры, даже ночью они сходят на нет, да, и снег полностью тает везде именно на первой неделе апреля. Вот именно с этим периодом связана зимовка у широкоушки. И Вы меня спросите, а почему именно так? Неужели прям температуру она чувствует? Да тут все очень просто. Потому что насекомые становятся активнее ровно в тот период, когда устанавливаются положительные температуры воздуха и ночью, и днем. Обратите внимание, когда, например, в марте очень случается резкое потепление, то тепло солнца, да, которое нагревает деревьев, там, кору деревьев, работает как будильник для многих насекомых, и они сразу же вылезают оттуда. Например, даже бабочку можно увидеть в марте, хотя только вдумайтесь, какая может быть в марте бабочка, потому что бабочка питается растениями, нектаром, а вы взяли ее и встретили в марте. Что это за бабочка на самом деле? Это бабочка, которая пережила эту зиму, да, например, крапивница, да, скажем. Вот, она может зимовать, и она не погибает с наступлением холодов. Вот, но большинство насекомых, тем не менее, либо находится в диапаузе, в состоянии, так называемой, в кавычки возьмем, сна зимнего, хотя, конечно, это не сон, это гораздо более глубокое состояние, такая заморозка, после чего с наступлением тепла они становятся активнее, перебираются туда, где уже начинают цвести цветы, и вот это становится сигналом, будильником для широкоушек, которые выбираются на свободу, и когда становится теплее, они начинают охотиться на насекомых. Видите, как все сильно связано. Все, на самом деле, здесь зависит от растений, в первую очередь. Когда растения начинают цвести, становятся активнее насекомые, становятся активнее и широкоушки, в частности, да, как представители рукокрылых. Зимовать они любят в группировках, да, то есть совместно. И вот известно, что на юго-западе Беларуси находится в одном из подземелий крупнейшая зимовка широкоушек, и там в конце 90-х насчитали, в одну зимовку насчитали 3000 особей. Это огромное совершенно место. Я не нашел ни одной фотографии, к сожалению. Ужасно хотелось посмотреть, как выглядит это. Вот. И в этом районе был создан в 2000 году, это Брестский район, да, создан зоологический заказник Барбастелла. Что за красивое название Барбастелла? Да штука в том, что Барбастелла на латыни — это и есть широкоушка. То есть название этой летучей мыши. Почему она угодила в Красную книгу, этот симпатичный зверек? Давайте еще покажу фотографии, друзья. Вот она в полете, как выглядит. Какая симпатичная мышка, да? Почему же она угодила в Красную книгу? Это связано с тем, что по мере того, как человек вырубает лес, по мере того, как человек строит дороги, вот этот шум, который создают трассы, он повышает уровень беспокойства у этих млекопитающих. Шум вообще сильно связан с чувством беспокойства у них, шумовое загрязнение. С чем это связано? Да с тем, что слух очень острый. Помните, друзья, было дело, говорил я на эфирах о шумовом загрязнении океана, которое препятствует размножению у китообразных. Так на самом деле и то связано. Учтите, какой потрясающий слух у зубатых китов, потому что они используют ультразвук для ориентировки в океане. Они и усатые киты тоже обладают острейшим слухом. Это связано с тем, что они друг друга по голосу там за сотни километров, даже за тысячи могут слышать. Ну, так было во всяком случае в прошлом. По мере того, как повышалось шумовое загрязнение в океане, то есть шум в результате движения военных кораблей, в результате их навигационного оборудования, которое тоже издает звуки неприятные для китообразных, и круизные лайнеры, они огромные, и грохот от них очень такой распространяется сильный, да, и все эти звуки сбивают с толку китов, и за ними, за этими звуками, киты просто не слышат друг друга. Если раньше там кит китиху мог услышать на расстоянии, ну, условно, давайте скажем, 1000 километров, то сейчас уже и 300 километров недостаточно, потому что шум очень большой. Значит, они не встретятся, значит, китят у них не будет. И вот то же самое касается и широкоушек. Уровень тревоги возрастает, и в результате чего и плодовитость падает, и уходят они с тех территорий, где раньше их было больше, друзья мои. Сегодня мы с вами, друзья мои, говорили о рукокрылых млекопитающих, об очень нетипичных млекопитающих, которых даже кто-то и с птицами путает, и мышами, и грызунами называют. На самом деле, нет, они очень отличаются от других млекопитающих, в первую очередь тем, что они способны летать в отличие от всех. Они очень распространены на нашей планете, почти как грызуны на втором месте находятся. Вот, друзья, с вами был Александр Толмачев. Все обо всем. Мы прощаемся на неделю. Через неделю снова встретимся с новыми краснокнижными животными из Красной книги России. До новых встреч, друзья!